Вот этот февральский скандальчик небольшой, который случился в интернете, который состоит из выступлений нескольких отцов, современных пастырей, я вам сейчас предлагаю рассмотреть и не по именам смотреть этих людей, этих отцов. Имена специально не буду называть, потому что если кто-то не знал, то и не обязательно это знать. Ну, а мой, так сказать, интерес, что ли, в этом деле заключается в том, чтобы показать, что это не частное мнение. Это не что-то, что, например, вырвалось у священника как результат его накопившейся какой-то обиды, там, горечи или злобы. Это, в общем-то, это традиционное такое мнение. Я думаю, что он выразил мнение многих пастырей. Ему, видимо, было очень тяжело от этого всего. Его буквально прорвало, как мне кажется, как это в народе говорят. Он наговорил очень многого, наговорил оскорблений, и очень таких серьезных оскорблений, типа там шизофреник, параноик, шизопараноик, там дура, там и прочее. То есть не об этом речь. Это понятно, что с точки зрения нравственности грубейшая ошибка пастыря. Давайте попробуем посмотреть по сути, в чем претензия пастырей к мирянам. В чем они, собственно говоря, к нам предъявляют вот эти претензии, и справедливы ли они, эти претензии. Вот в его выступлении есть рациональные вещи. Я постараюсь обратить ваше внимание на них. Собственно говоря, если бы он не допустил вот этих оскорблений, не допустил бы вот этого жесткого сарказма, такого уничижительного, унижительного сарказма, то это была бы, могла бы быть проповедь по сути. Проповедь, в которой есть очень такое важное рациональное зерно, которое и они должны понимать как пастыри, и мы должны понимать. Но не мы их должны учить, они нас должны учить. И вся трагедия, это, собственно говоря, вот если мы сейчас рассмотрим эти его замечания, то вся трагедия заключается в том, что если бы он или другие пастыри знали, как нас учить, или учили бы нас тому, как нужно готовиться к исповеди, какие грехи нужно замечать, как нужно каяться, как выходить из тех нестандартных положений, которые случаются на исповеди, после исповеди, ну и прочее. Это же обыкновенная такая, ну, простая наука, я бы сказал. Простая наука, но она должна быть понятна самому пастырю. Если у него есть опыт и горький опыт, во-первых, личный, вот пастыри хромают всегда тогда, когда они много лет не походили мирянами. Вот, к сожалению, тенденция такая существует. Все вот эти годы, как только началась перестройка, как только церкви дали свободу, как только мужчина появляется в церкви, на него пастырь сразу же обращает внимание и приглашает поговорить. И по ходу разговора он старается задать вопросы, нет ли канонических препятствий для рукоположения вот этого человека. Хотя человек бывает только что пришел. Пастырь, прежде чем стать пастырем, должен походить. Долго, серьезно походить в храм, походить на исповеди, так, чтобы его поломали его страсти, так, чтобы он вскрыл как-то свои страсти, этот человек, который готовится стать пастырем, чтобы он повел с ними вот эту кровавую, страшную борьбу, чтобы в этой борьбе он окончательно сокрушился духом, потому что от бессилия в этой борьбе гордость начинает сокрушаться. От силы и власти бесовской над душой человека начинает сокрушаться гордый дух человека. Без этой лютой кровавой борьбы, без этого креста, человек не может, собственно говоря, встать-то на путь спасения. В тесные врата он не втискивается. Вот так входят в тесные врата и так идут узким путем. Если вот это не проделал будущий пастырь над собой, он дальше не понимает, а как вести за собой, куда вести за собой. Остается одна внешняя форма, которой придерживаются все, и сложилось такое впечатление, что вот так вот надо делать, вот так, 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 и все. И дальше вот эти люди, как стадо, они будут каким-то образом угодны Христу, угодны Богу, они будут в благодати, они будут в любви. Ну и в конечном итоге, наверное, они достигнут того, чего хотели. И порой даже не выясняется, а чего хотел этот человек. Хотел ли он Царства Небесного достигнуть? А человек-то, бывает, хотел от земных проблем избавиться, счастье себе на земле приобрести, здоровье свое укрепить за счет Христа, за счет Церкви, семейное положение как-то поправить, доходы как-то, может быть, чтобы Господь, ну, помог здесь на земле найти. Да много разных причин. С теми, тех, с которыми приходят сегодня люди в храм, надеясь от Христа получить вовсе не то, что Христос принес в мир. То есть не спасение, а другие какие-то земные задачи и цели ставятся на первый план. И как будто бы церковь земная для этого. Чем больше, значит, свечек сожжешь, чем больше денег подашь, чем больше раз сходишь на причастие, тем как будто бы ты уже будешь счастливее здесь на земле. Вот о земном счастье как-то Господь особо не говорил. Он наоборот говорил, ищите прежде Царство Божие. Остальное все, тогда вам здесь приложится. Ну что остальное? Не то, что мы мечтаем о чем. Нам бы хотелось вот так, как вот те или эти уже достигли. Но остальное все, что здесь необходимо бы нам было на земле для нашего, опять же, спасения и для исполнения своих семейных, домашних, социальных обязанностей. Итак, вот если бы со стороны пастырей было такое традиционное обучение мирян, то тогда бы вот этих проблем, как случились здесь, вот в этом выступлении, их бы могло не быть. То есть если бы люди хорошо понимали, в чем заключается их христианский долг, христианская обязанность, как нужно относиться к таинствам, как готовиться к таинствам, чтобы это не только не раздражало священников, а чтобы самое главное, это давало духовную пользу лично самому человеку. Ведь дело в конечном итоге не в том, в каком настроении врач, который принимает сейчас, ведет прием, дело в том, насколько этот врач... Назначение, которое он мне даст, насколько они правильны, назначение врача, насколько это поможет мне как больному исцелиться от моих болезней. И этот же самый врач, он должен провести правильную диагностику, чтобы я не только переживал от того, что я сам в себе вижу, но чтобы я увидел в себе намного больше, намного более страшные вещи, чтобы я увидел источники этих болезней. То те несколько симптомов, которые меня уже достали, как люди говорят, это только несколько симптомов. У них есть источник. Этот источник опасен, это смертельная болезнь. И не надо зеленкой мазать какие-то на коже выступления, проявления на коже, когда там внутри, под этой кожей, орган внутренний поражен раком. А что мазать снаружи? Нужно диагностировать болезнь. Есть соответствующие в медицине инструменты, способы, когда это все можно делать. Ну, они есть, но врач должен их применять. Как в медицине применяют такие. Мы должны, как миряне простые, надеяться, что пастыри тоже имеют такие средства. У них есть такие духовные инструменты, такие знания, с помощью которых они эту диагностику смогут провести. Если мы идем и не видим в пастыре врача, вот такого духовного, опытного, глубокого врача, то, конечно, на что тогда остается надеяться? Надеяться на то, что, может быть, я как-нибудь, вот как все, или как обещают, что ли, как-то мы, может быть, проскочим, или как-то, может быть, это все-таки работает так, вот как обычно говорят, или как принято говорить, но дело-то намного сложнее, дело намного хуже. Итак, вот я хотя бы несколько этих примеров сейчас из этого выступления приведу, чтобы мы с вами поняли, что это действительно нас всех касается. Может, и мы себе какие-то выводы из этого сделаем, чтобы, не только, тем более, чтобы не осудить там кого-то. Еще раз говорю, специально имен не буду называть, но покажу три выступления трех разных пастырей, в конечном итоге, чтобы мы поняли, кто из них говорил, что положено, кто путал, а кто смешивал одно с другим так, что не оставалось истины. Чтобы иметь какое-то хотя бы общее представление об общей ситуации. Итак, вот в этом выступлении, которое прозвучало, создается впечатление, что любовь кончилась, любви больше нет. То есть та любовь, о которой сейчас модно говорить и принято говорить, что как будто бы только вот это... И оно есть главное, и оно есть первое, является точной характеристикой настоящего христианина. Что если человек, придя в храм, не способен сразу проявить любовь, не способен сразу достигнуть какого-то такого отношения любовности к ближним и любовности к Богу, то такой человек, значит, ну, в общем-то, еще не христианин, и он ничего еще не достиг. Вот в таком предложении, в таком варианте духовной жизни мы попадаем в серьезную ловушку. Об этом глубоко и точно говорит святитель Игнатий, но почему-то читать его и слушать на эту тему почти никто не хочет. Ни мы, миряне, ни пастыри не хотят. Невозможно путь спасения начинать с любви. Это высшая христианская добродетель, которая дается Богом. И только это проявление любви, как дар благодати Святого Духа, может принять от нас Бог. Но с чего мы решили, что этот дар благодати может быть дан нам сразу? Вот Этапы, ступени, о которых говорит святитель Игнатий, они, в общем-то, очень простые и очень понятны. Человек прежде всего должен научиться любить ближних, так как заповедь нам и говорит. Возлюби ближнего, как самого себя. Причем эта любовь к ближнему, опять она не какая-то абстрактная, не какая-то там удаленная, не какая-то там кому-то вот такая или такая любовь, как нам кажется, так как об этом думает мир, так как об этом думают влюбленные в момент, когда у них там пылкие впечатления по отношению друг к другу. Не так, как это нам проповедуется в мире, по телевизору, по радио, там, в средствах массовой информации. Она не такая любовь. Она любовь-то должна быть евангельская. Евангельская любовь, она совсем другая. И опять мы в недоумении. Ну а что такое евангельская любовь? Разве это не просто чувство к кому-то? Чувство. Чувство исходит из сердца. А в сердце страсти. И вот это чувство исходит из страстного сердца. И такая любовь, она будет противна Богу, потому что это страстная любовь. Хотя она в человеческом плане может быть вполне возвышенной, вполне искренней, как говорят, вполне деятельной в плане земном, в плане человеческом. Но Господь же другие критерии любви называет. Он говорит о той любви, которая должна быть по отношению к ближним, которая есть исполнение заповедей, которые установил Бог. Заповедей по отношению к ближним. Вот терпи, вот прощай, вот ударили тебя по правочке и поставляй другую. Судиться кто-то с тобой пожелал, ты ему еще и сорочку отдавай. Требует у тебя незаконно какие-то работы выполнять, ты ему две выполняй. Благословляй проклинающих, делай добро ненавидящим, молись за тех, кто тебя обижает и гонит. Вот такие критерии любви. И когда мы их слушаем, страшновато становится. Я вот это-то могу. Оказывается, вот так мы должны проверить. В нас уже есть эта евангельская любовь по отношению к ближним или еще нет? Если я выполняю вот эти заповеди, вот это признаки любви по отношению к ближним. Как человек достигнуть этого? Как? Я же понимаю, что если серьезно себя буду оценивать, я ведь не имею этой любви. Она у меня не такая, она другая любовь. Я готов любить тех, кто меня любит. Кто мне делает добро, я им готов с любовью и добром тоже. Но Господь говорит, так делают и мытари, и язычники. От себя добавлю, так и животные умеют делать. Хвостом крутить перед хозяином, который кормит, ласкает и по-шорски гладит. Ну где же тут правда? Евангельская правда другая. И вот святитель Игнатий еще обостряет этот вопрос и говорит, так надо же еще и высшей формы любви по отношению к ближним достигнуть. Вот это первые элементы любви по отношению к ближним, это вот те заповеди, которые мы назвали. А есть и высшая форма любви по отношению к ближним. Любить врагов своих, любить врагов, и душу даже положить, и молиться о них, когда они не только тебе причиняют зло, но и убивают, подобно как сам Господь совершил. Очень прости их, они не понимают, что делают. Вот как нам сказать это, когда будут убивать? И вот если этих критериев мы не держимся, если мы не выполняем вот эти вот требования, то никакой любви-то в действительности в нас нет. Поэтому как говорить сразу о любви, человеку о любви к Богу? Но призываю сейчас открыто к этому. Любить Бога за что? Грешнику говорят, ты должен любить Бога. За что? За то, что Он себя в жертву за тебя отдал. Грешник не понимает. Какая жертва? Зачем жертва? Какая цена этой жертвы? И кто он вообще, что принес такую жертву? А я его не просил, говорят люди. Мне вот эта моя жизнь нравится, которой я живу. Ну как человек сразу может полюбить Бога, которого он не видит? Ведь апостол же прямо так обличает. Брата, которого видишь, не любишь, а то и ненавидишь. И как ты можешь при этом Бога любить, который тебе дал закон любить брата своего? Но ведь абсурд. Господь же сказал, кто любит меня, тот заповеди мои будет исполнять. Вот во всех отношениях полный провал в этой теме. И тем не менее, везде постоянно призывают любить, 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 любить. Вот когда прозвучало вот это вот в интернете, вот это, ответы на вопросы, вот так, то такое впечатление, что наконец скрылась правда. Вот все разговоры про любовь, они закончились. Они закончились. Если теперь кто-то будет пытаться еще болтать про любовь, то надо показывать вот это вот и говорить, вот вы показали уже, как вы сами знаете любовь, как вы сами ее достигли, какой любви вы можете учить, когда вы вот это делаете, и вот так вы себя ведете и так говорите. Вот мы, как миряне, имеем полное право так сказать, так спросить, какой любви вы учите нас, какой? Вот такой, которая то любовь, то ненависть? Да, любовь тогда, когда все хорошо, когда на словах. А когда вдруг прорвало, вдруг почему-то ненависть потекла. А источник другой, что ли, открылся какой-то? Нет, источник один – сердце. Из одного источника все у человека исходит – из сердца. Итак, если там жила эта ненависть, и сейчас вдруг ее прорвало, и она вскрылась, ну, тут понятно же, что она там неоткуда-то взялась, она там была. Это просто оборотная сторона, гордость, одна и та же гордость. То она любит эйфорически, мечтательно, как-то так, это, так сказать, поэтично, романтично, изображая любовь. То эта же самая любовь вдруг ненавидит. И что же будет при этом? Что будет? Будет то, что является истиной? Нет, будет ложь. Будет ложь. И вот эта ложь, она все равно вскрывается через некоторое время и доказывается. Вот такая вот беда. Вот такая вот беда.